подкасты «Радио Свобода».
Добрый день. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само мой суразмоўца Ігар Ляшчэня. Ігар был амбасадар Беларуси у Словаччыне, да, того, я нагадаю, амбасадар Егіпте, амбасадар в Израиле, ветеран беларускай дыпламатычнай службы, 30 гадоў аддаў гэтаму. Так што, Ігар, прывітанне, я вас вітаю.
День добры.
Тема нашай сённяшняй гутаркі – гэта санкцыі і ваколці, інакш перафразуючы Александра Лукашэнку, хто адшумеў, ну, ці зах. Ну, на гэтым тыдні было прынята рашэнне пра ўвядзенне 4-го пакета санкцыяў. Там больш за 70 чалавек персанальныя санкцыі і плюс 8 прадпрыемств. А на гэтым тыдні, вось ўжо ў чацвер, рыхтуецца прыняцце так званых сектаральных санкцыяў. І літаральна вось сёння амбасадары краінавай развязу, значыць, папярэдне узгаднілі, і вот як паведамляецца, магчыма, нават пятніцу ўжо будзе рашэнне. Это калійнае ўгнаенне, гэта нафта, гэта банкі. Александр Лукашенко вчора, выступаючы ў расійскай крепасці, абрынуўся на Захад, на Европу, со словамі «Вы што ачумелі?» А вот хто ачумеў? Яны, ці можа ён? Які вот плён будзе, на ваш погляд, Ігар, гэтых санкцій, беспрэцэдэнтных санкцій, калі сектаральныя санкцыі будуць введзеныя, но это будзе беспрэцэдэнтна ў двухбаковых адносінах з 91-го года.
Спасибо. Здесь, понимаете, идет вот то, что я еще осенью говорил, игрой на обострение с обеих сторон. На сайте представительства Евросоюза в Минске вывешена аргументация, традиционная, спокойная аргументация, что санкции имеют целью, такой цель была у всех санкций, заставить власти пойти на начать подлинный и всеобъемлющий общенациональный диалог, отпустить репрессированных. То есть, в принципе, у нас получается, что Евросоюз, он действует строго в рамках концепции тех, кого называют вождями протеста и кто сейчас находится в вынужденной миграции. У них вот логика. Должны быть внешнее давление на режим, санкции и внутреннее давление. Вот с внутренним давлением похуже. Перешли к партизанской борьбе. Не буду комментировать, что из этого получится. И поэтому и здесь, понимаете, у меня своя позиция. В моем понимании здесь не хватает того главного, что должны делать оппоненты Лукашенко. И об этом я тоже говорил с конца сентября. Потому что идет вот калька, идет инерция того самого слогана, который был в августе. Нас 80% активных и вперед. Понимаете, протест – это очень глубинная, больная эмоция, которая не угаснет. Но ее нельзя растягивать как резину, эту эмоцию, на несколько лет. То есть надо работать с людьми. У меня вопрос. Вот сейчас прошло сколько? 10 месяцев. Уже ребенок мог быть зачат и родиться. Нам почему нам Багрецов не покажет программу Бабарика, если она была президентская? Почему Цепкало свою программу не публикует? Мне сколько людей на ушко шептали. Мы были около штаба Цепкала, у него такая программа, чуть ли не Бабарико воровал мысли оттуда. То есть вопрос вот об этом. Потому что в этом противостоянии, которое сейчас идет, оно как бы достаточно такое неоднозначное. То есть санкции, да, правильно написали представители Евросоюза во всем мире, и в Евросоюзе это средство давления. Вопрос, кого как давить. Пока давайте вот остановимся на том, что четко есть, что можно прочитать в журнале Евросоюза, то, что утвердили 21 июня. Да? Вот я прочитал список этих 7 предприятий. Ну, есть дворцовые или околодворцовые структуры. Забавно, что до господина Зайцева дошли только сейчас. Да? Много из тех, кто за границей, знает, что это дворцовый бизнес. Напомню, Зайцев в начале 2000-х долгое время был одним из двух помощников премьера Сидорского. И тогда его мечтой было попасть в МИД. Мечте не было, не суждено было остаться. И вдруг проходит время, он бизнесмен. Фантастика. Поэтому, но когда я прочитал про МАЗ и БелАЗ, вот эти обоснования, то знаете, я думаю, что у рабочих МАЗа и БелАЗа, особенно из тех, потому что кто задает тот же вопрос, что и вредное лечение, а что будет потом, расскажите нам. У них оно может вызвать неоднозначную реакцию. Там фразы, там я посмотрел внимательно. Суть претензий. Важный источник дохода. МАЗ-БелАЗ. Ну, читай, администрация МАЗа-БелАЗа преследовала активистов, участвовала в пропрезидентских раллиях. И дальше идет сакраментальная фраза. МАЗ получает выгоду от сотрудничества с Лукашенко. БелАЗ получает выгоду от сотрудничества с Лукашенко. Вот если прочитать в этих аппендиксах, вот это уже смешно. Это Лукашенко получает выгоду от МАЗа, Лукашенко получает выгоду от БелАЗа и много вопросов насчет спортивного клуба. Вот Сохра, это да. Опять вернемся к господину Зайцеву. Я точно знаю, что у него были подписаны когда-то договоры, ну, так мне рассказывали те, кто руководил Сохрой, Царствие им Небесное. Я имею в виду второй, забыл фамилию, ныне покойный бывший помощник Сидорского. Они предлагали нашим предприятиям быть посредниками. С одной стороны, борьба с посредниками, есть свои эти самые структуры, с другой стороны, создаются какие-то вещи. Поэтому вот то, что сейчас, оно выглядит так. То есть по МАЗу и БелАЗу, я думаю, здесь могут быть вопросы. Если пойдет по секторальным вещам, но знаете, тоже здесь все неоднозначно, потому что, опять-таки, идет вот эта логика, 80% активных взмахаров надо только надавить, и они выйдут. Без работы с населением это все превращается в марафон. И я боюсь, что этот марафон, чем позже осознают это те, кто считает себя лидерами оппозиции, тем дольше. Окно возможностей уже закрывается. Вот сейчас конец июня, ввели все законы, новые новеллы. И, в принципе, там для такой мягкой там какой-то деятельности не то чтобы даже возмущаться, а чтобы что-то предлагать. Рамки очень маленькие. Поэтому санкции, они здесь, видите, двойственный эффект. Наверное, они имеют смысл, когда речь идет о дворцовых фирмах. Но про отрасли, то здесь, я уверен, опять в журнале будет стоять формулировка, что Белкалий, дословно, benefits from regime. Сейчас вот даже фразу вам прочитаю, как там было написано. Ой, господи, да, БелАЗ, так, где же наша фраза это была? А, БелАЗ benefits from and supports the Lukashenko regime. То есть, и будет то же самое написано.
Игорь, ну давайте мы не будем так уже вдаваться в эти юридические формулировки, они могут быть теми или иншими, а давайте все-таки поговорим зместовно. Вы вот сказали про певную дилемму. Ну, і вона справді є, але ведаєте, ну от ми ж бачимо, як розвивається процес. Ми бачимо погром Тутбая. Ми бачимо шерох поток кримінальних справ, уже 500 політв'язнів. Ну, тим не мені, окрамя всього іншого, справа Протасевича, справа Ryanair. От воно все погоршається, погоршається, погоршається. И в этом смысле, ну вот, заходние политики, как я разумею, кроме всего иншего, разважают так. Треба что-то робить. Больше у них есть своя громадская думка, якая каже, так сказать, там, гестапо в центре Европы, вы как-то шевелитесь, вы как-то реагуете. Особливо, я думаю, у многих там думки, что за гэтым там в уши Москвы стоять, так сказать. И яны реагуют, мы тиснем на этот режим. Хіба это не добрая мотивация?
Здесь идет традиционная вещь. Нарушаются права людей, права человека, и Евросоюз, США идут по своим лекалам. Да, вот если будут секторальные санкции, это, наверное, будет что-то новое, поскольку до сей поры, в общем-то, шли по накатанной дорожке. Но опять-таки, изменить что-то в Беларуси, я не говорю о перевороте, революции, я говорю об изменении ситуации, хотя бы о том, чтобы была услышана оппозиция. Один Евросоюз не может. Это может быть комплекс действий. Поэтому Евросоюз в своем качестве, американцы в своем качестве, с чьей-то подсказки, без чьей-то подсказки. Здесь, конечно, вопрос философский. Власть уверена, что они там наслушались Латушка. Наверное, наслушались, но у них все-таки есть и свои принципы, да? У них есть своя логика. Нельзя все сводить к тому, что там с Вильнюса или с Варшавы кто-то им подсказал, и они так пошли. Вот есть там виноватые. Они сами по себе не могут изменить реальную ситуацию. Могут только те люди, которые в Беларуси, не в эмиграции. И чтобы они что-то изменили, с этими людьми надо работать. А пока у нас идет поиск баланса путем того, что тебя поставили между двумя боксерами. Власть тебе бац, хук справа, да тут у нас война, фашисты, тебе бас, хук слева, а давайте мы на твой завод санкции наложим, чтобы ты пошел, свернул Лукашенко. Так же получается. Еще раз, власть и ее приближенные в последнюю очередь пострадают санкции. Они могут быть эффективны как средство давления, но могут только быть эффективны при том, если бы тех, кто называет себя лидерами оппозиции, они бы не ограничивались протестом, а вели бы нормальную работу с людьми. Тогда это что-то бы было. Потому что сейчас у нас что будет? Сейчас у нас будет очень просто. Закрыть тут бай, да, это диагноз. Я удивлен, что сегодня еще, может, уже ввели этот закон, мы не знаем, что вот в 22 июня не приурочили официальную объяву БЧБ флага и этого «Живи Беларусь» там нацистскими символами. Было бы очень... может, уже объявили, но вчера все-таки выступление такое масштабное было. Надо же ему дать повариться. Это, конечно, диагноз. Но дальше что власть будет? Власть будет делать то, что сказал Маккей. Вы по нам санкциями, а мы еще больше задушим это самое гражданское общество. И поэтому здесь без какой-то попыток нормальной, легальной, разъяснительной работы у нас получается очень такая опасная ситуация, когда, в принципе, идет как игра в русскую рулетку. Передушит горло тому же Белазу, и хозяин Дворца независимости уверен, что он объяснит работу. А с той стороны, из НАУ и из Вильнюса, и штаба Тихановская, будут надеяться, что это подвигнет всех выступить за то, чтобы они там свергли Лука. То есть мотивация, что хотят от рабочих в этой связи. Потому что при нынешних условиях, если люди выйдут на улицы, они выйдут только один раз. Когда будет совсем и не будет иного пути свергать. А вот здесь подспудно действует вот эта логика протеста. Так, партизанское движение. Жить это вот две реальности, и они могут развиваться достаточно долго параллельно.
Ігор, так я все-таки от хочу ваш прогноз отримати. Бо ведете, ну сапраўды існує велізарна література по всім світі. Беларусь не першая країна, яка трапляє під такі санкції. І от в этой літературі є таке поняття, як гуртування вакол стяг. Тобто, от на країну оказується певний тиск. А насельство, а вот нет, а мы вот выстоим, вот на нас замежники тиснут, а мы будем тогда подтримливать свою владу. Але, насколько я разумею, разлик теперешних архитекторов санкций, он такой, что летошние выборы, летошние протесты показали, что легитимность Лукашенко вельми низкая, что ему не доверяют поза любых санкций, что он... Протест, что называется, сдушил, але как бы он не вернул себе легитимность. И тому, мовляв, коли будет эта санкция, коли, ну да, и тяжкости для людей, и вот это вот как бы нелегитимность, этот недовер до влады, он как раз и выплюхнется, ну, в тех или иных формах. Махчима и у новых уличных акциях, махчима и у тем самым славутым расколе элитов, якія от у жнівні минулого года, ну, тільки в вашій особі, да в особі Латушки, можемо сказати, так сказати, проявився. А може бути, от коли санкціями, так сказати, тиснуть, то вже якісь генерали, так сказати, подумають, а ці варто їм це, ці які-небудь бізнесовці, які ще, скажімо, не підпали під санкції, ці навіть і підпали, ну, от створиться інша речеїстість, ні?
Знаете, в этой логике правильным является исходное положение насчет того, что большинство не считает, что легитимным, и большинство это понимает, и большинство от этого не в восторге. Но дальше на основе этой предпосылки строятся совершенно неверные выводы. И, кстати, мы вот еще с вами не упомянули опять этот же очередной апрельский Chatham House опрос, который показывает, что вроде как та же картина, которая отличается от августа, что была в октябре, в ноябре, вот с этими с большими полутонами, с людьми, которым непонятно, что будет дальше. И после всего всей братской поддержки России, которая как бы Путина 56% позитивно отслеживает. То есть вот в этой ситуации, когда эти опросы четко показывают, что поддержка самого вот лично Александра Григорьевича Лукашенко, предположим, там 25%, но из-за вот этих больших вопросительных знаков отсутствие позитивной программы, отсутствие повестки дня не протестной, а того, что, как будем жить, ребята, пусть неприятной, но честной, она нереально делает вот основой нынешней власти вот эту массу. И там, что интересно, там тихонечко отгрызается количество таких активных сторонников, и иногда чуть-чуть Лукашенко, но больше, и больше приходит в такую вот неопределившуюся форму. То есть я думаю, что в этих условиях, опять я о своем, без позитивной повестки дня, вот эта колеблющаяся масса, она будет склонна к тому, что брыдко, противно, в душе гадко, но кушать надо, жить как-то надо. И они не то, что станут сейчас с оружием в руках там, и пойдут там, на Запад, но они просто проглотят вот эти меры. Не то, что проглотят, но они как минимум своим молчанием будут способствовать вот этой государственной пропаганде, что, ребята, вот вас куска хлеба лишает. Поэтому секторальное давление, я всегда говорил, что когда речь идет о предприятиях, здесь надо думать. Не было в истории, я не знаю в истории, успешные случаи санкций. Да, там где-то Чили, когда до Альенда, по-моему, или во времена Альенда, когда там от США зависела подставка основного экспорта товара, да, ЮАР там несколько лет была чувствительна, времен апартеида к санкциям США, поскольку там США у них были, как у нас Россия. Да? Вот если бы сейчас Россия ввела экономические санкции, это было бы интересно. Поэтому вот одно такое давление, оно само по себе может быть деструктивным. Оно может действовать только, говорю, в рамках комплексной работы. А у нас, с одной стороны, виртуальные партизаны, с другой стороны, санкции. Эти розовые очки, я не знаю, кому-то удобны, но они... Так,
ну, а вот уявите себе, вот на моем месте перед вами, скажем, сидит господар Бурель или господарыня Меркель и говорит вам, господар Лещит, ну, вот у нас конкретная ситуация. Мы хотим вот сделать честно, на белорусском. Вот нам не подобается, что там катуют людей, закрывают там порталы, захопливают евразвязовские самолеты. Ну, вот мы этого как-то... Мы повинны что-то сделать, как это спынить. Ну, вот мы придумали санкции. Окей. Вам не подобается. Что надо?
Я бы дал один очень нетривиальный совет. Помочь оппозиции разработать нормальную экономическую программу. У нас на сходе были дискуссии со штабом Тихановской, которые как-то признали месяц назад, что стратегия все не то. Я уж не стал таких прямо говорить, но у вас на климате все было основано, солнышко прогреет. Но у них врасплох застал вопрос. Ребята, говорю, так а что будет? Они мне, да у нас... А то есть они, что, экономическая часть какая? Запад нам поможет. Да у нас такая программа поддержки будет, когда не будет Лукашенко, типа. Да, ну так программа поддержки – это поддержка. Пускай люди предложат, те, кто считает себя лидерами оппозиции, предложат, что научите их, покажите программу. Пусть она будет плохая программа, но хорошо, мы отвергнем, сделаем хорошую. То есть они действуют в своих рамках, и есть как бы свои связи. То есть, я как говорю, везде есть своя идеология. Да?
Игорь, а вы правда верите, что вот придумает, умовно кажучи, Меркель разом с Бурелем программу, и как бы...
Они придумают, но...
И будет нам счастье, да?
Счастье нам не будет, что, не то, что придумают, а чтобы они хотя бы подштолкнули тех, с кем работает, это делать. Но, то есть, опять-таки, изменить могут только люди, которые в Беларуси. Санкции, вот это предприятие, это фактически, может звучить некрасиво, но это правда, это способ революционизировать людей. Но здесь вот кто борьбу выиграет, Лукашенко или зарубежные лидеры оппозиции, в вопросе, кто виноват и что делать, большой вопрос, без позитивной альтернативной программы развития. И, конечно, это уж я так сказал, что пускай Меркель найдет список посоветов, пускай Меркель эту тему скажет. Если не слушают Лещеню, может, послушают Меркель.
Игорь, и еще один момент, вы уже как бы пригадывали, вот Россию. Как Россия будет себе поводить? Она будет компенсовать Беларуси, белорусской экономике, те страты, которые будут понесены в вынику этих санкций. Она будет выкористовывать эти санкции, максимум, в своих интересах. Вот будут санкции на Беларусь калий, значит, позиции Беларусь-Калия будут ослаблены, а позиции Урал-Калия будут взмоцнены. Их и так далее. Вот. А может быть, и в каких-то, в каком-то политичном гандле, как бы на Беларусь будет оказываться, ну, давайте вот базы там уже войсковые, давайте там еще что-нибудь такое, так сказать, давайте что-нибудь ваше подпорядкуем нашему. Как они будут действовать?
Здесь, конечно, интересный микс, потому что союзнические отношения, они не отменяют борьбы как бы интересов и борьбы за свои интересы каждого из участников интеграционных процессов, о чем свидетельствовало многократное битье посуды на союзной кухне. И здесь, я думаю, что Россия, она, с одной стороны, будет поддерживать на плаву, но только на плаву. И, конечно, какие-то свои выгоды из этого она иметь будет, потому что, понимаете, есть вещи, есть диагнозы, с которыми нельзя не согласиться. Поэтому это очень интересную фразу Байден сказал на пресс-конференции после Путина, что там с двумя «не» такой хитрый оборот. Смысл в том, что Путин не опроверг как бы, ту оценку, которую дал Байден, а все свело к тому, что у него другое видение, как это решать. Поэтому, конечно, это будет поддержка своих интересов. Конечно, это усложнит всю эту ситуацию с союзным строительством, потому что в данном случае, как бы в моем понимании, Александр Григорьевич противоречил сам себе, когда после декабря 2018 года, после известной дилеммы Медведева, неоднократно говорил, что что сейчас нереально делать политические разные структуры объединения, а вот в экономической интеграции мы пойдем до конца. Вот это вот самое «до конца», в этом готовы идти до конца. Не пойдем, готовы. Оно здесь может быть чревато. И, то есть в данном случае идет тактика, которая 20 лет наша политика состоит из тактики. Тактика с Россией, тактика с Евросоюза. Тактика на выживании и на желание одного человека просто оставаться хозяином в своем доме, который для Беларуси воспринимает как свой дом. Вот. Поэтому, конечно, здесь палка о двух концах. На плаву будут поддерживать, но, извините, Баумгартнера, или, я думаю, никто не забыл. И дружба дружбой, а калийные денежки тут врозь. Поэтому все не так однозначно.
Игорь, а вот прихильники санкций, ну и заходние, и белорусские, они говорят так, что, ну, безумовно, санкции такая мощная зброя, может, чем-то двусечная, але по сутности рызыка как бы невеликая. Если брать, скажем, внутреннюю ситуацию, то санкций покуль вогуле нема. Вот в данный момент. Ну, американские есть, а европейские только позавчера были введены. Але 500 политвязней уже есть. Дубай уже разгромили, самолет захопили. И тому, как бы, вводи санкции, не вводи санкции, Лукашенко, как бы, от того, что мы не введем санкции, кажут некоторые, он лепшим не станет, он не будет поводить себе лагодь. И то же самое с Россией. Он уже взял курс на Россию, и тому, как бы, погрозы там пихнуть его в Россию, ее нема, бо будет сам туда преться. И тому, как бы казать, что санкции могут ситуацию погоршить, это неправда, кажут прихильники санкций, потому что погашает ситуацию Лукашенко. Что вы можете сказать на это?
Ну, здесь нынешний хозяин дворца независимости, мы вчера это видели по его выступлению, это как бы один из апофеозов вот этой мобилизационной политики. То есть фактически санкции были приравнены к горячей войне, если как я внимательно прочитал текст, что да, вот то, что сейчас, это горячая война. То есть власть, действующая власть, она вот сделала ставку на вот такую мобилизацию. И мы уже давно видим, что вот это вот в 80 лет начала Отечественной войны, святая, больная дата, это одна из вершин попыток использовать военную тематику для сплочения вокруг себя хотя бы части общества. То есть на всеобщую любовь уже никто не рассчитывает. Бог с вами, не любите, терпите. Но вот затуманить мозги, сплотить, мы это видим. То есть здесь идет вот эта мобилизационная политика, и очень интересно, как она пойдет дальше. Хотя интересно звучит в данном случае как-то грустно. Уже и там оружие, и военная подготовка, и студентов надо учить брать ружье, и мобилизационная оборона, и гражданская оборона. То есть власть по-прежнему пытается решить проблему за счет доведения до такого околовоенного состояния, которое, кстати, очень считается действенным рецептом для очистки совести тех, кто причастен к насилию. Мы же в войне, война все спишет, да? Ну и заодно, видимо, рассчитано на тоже моральное творение в части чиновников. Мы защищаем Отечество, война, пособники фашистов. Поэтому вот и эта ситуация, она, с одной стороны, как бы обостряется властью, с другой стороны, сохранение чисто статус-кво, я убежден, он может быть относительно долгий, именно в отсутствии того, что у нас вот все свелось на это эмоционально-болевое противостояние. Еще раз, без работы с этими полутонами, серединой общества, болотом, как угодно, ничего не будет. Потому что ведь вышли там в августе не самые революционеры, вышли люди, такие склонные к центру, к болоту, испытав шок. Но сейчас пытаться все... И вот это плохо, когда подсознательно как бы каждая из сторон конфликта использует метод шоковой терапии. Здесь какой-то шок исторический, война, плюс какие-то экономические шоки. То есть еще раз нужно работать с людьми, и позиция власти понятна, санкции сами по себе средства воздействия. Средства достаточно спорные, смотря какие санкции, но сами по себе они никогда проблему не решат.
Добре, дякую великий, Ігор. Нашим глядачам я нагадаю, що за тим, як все ж таки будуть розгортуватися події, які там будуть мати наступства, вони можуть залишитися на YouTube-каналі «Свободи преміум» і в телеграмі «Свободи». Дякую великий.
Спасибо. До побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Хочете ведать, что отбывается? Опошние новины. Живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.
Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день. На «Свободе премиум» говорим не только про здоровье с докторкой Петрускай, про актуальную для этого горячего лета тему «Рак скуры в Беларуси», как один из наибольш распаусюдженных раков белорусов. И чему не только на отпочинку потребны серьезные заходы безопасности. Я витаю кандидата медичных наук, онколога Надею Петровскую. Добрый день.
Добрый день, Анна. Добрый день, зрители, слушатели. Очень приятно.
Ну, в Беларуси теперь вельми горяча, и это вельми небеспечно еще и тому, что мощное солнечное светло может спроять возникнению рака скуры. Чему рак скуры стал одной из наибольш распаусюдженных онкологичных хвороб в Беларуси? Вот я, когда гляжу статистику, он практически на первом месте находится. И какие раки скуры, они разные, есть наибольш небеспечные, какие достаточно добро выявляются и лечатся?
Злокачественное новообразование кожи – это очень разнородная группа заболеваний, в которую входят и базально-клеточный, и плоскоклеточный рак кожи, меланома, лимфома кожи, саркома Капоша и многие другие. Это совершенно разные заболевания, объединенные общим понятием «рак». Сегодня ограничимся теми заболеваниями, которые связаны с гиперинсоляцией, то есть с повышенным солнечным облучением. К таковым относятся базалиома или базально-клеточный рак кожи и меланома, пигментная опухоль. Основной вклад в статистику по заболеваемости раком кожи вносит как раз базалиома, а в статистику по летальности или смертности вносит меланома. И если базалиома поражает преимущественно людей старческого и пожилого возраста, обычно хорошо диагностируется и успешно лечится, то меланома поражает преимущественно людей возраста трудоспособного, очень быстро прогрессирует, распространяется и в продвинутой стадии имеет крайне неблагоприятный прогноз. Общего эти две опухоли имеют то, что вероятность их возникновения напрямую связана с избыточным солнечным воздействием.
А Надзея, так і чаму патлумачце, рак скуры ўсё ж трапляе ў гэтыя першыя пазіцыі анкалагічнай статыстыцы? Што ісці тут не так у Беларусі, ці гэта тлумачыцца прынцыпам статыстыкі?
Я полагаю, что это связано с тем, что в белорусскую статистику включается именно базально-клеточный рак кожи, который не метастазирует, то есть не имеет все необходимые характеристики злокачественной опухоли. Это опухоль местно-деструирующего, местного распространения, то есть она растет как злокачественная опухоль, но не дает отдаленных метастазов. И в некоторых странах базально-клеточный рак кожи не входит в статистику рака кожи, поэтому, возможно, у нас в связи с этим появляется разногласия с другими странами.
Ну і важнае пытанне, яно вядома, але тым не менш варта вельмі дакладна гэта разумець, хто ў групе рызыкі. Ці гэта практычна все беларусы цяпер у такое гарачае надвор'е, бо пераважна все маюць светлую скуру.
Кто, если остановиться на меланоме, наиболее опасном заболевании кожи, да, кто рискует заболеть меланомой или какие предрасполагающие факторы имеются? Опасность возникновения этого заболевания возрастает, если у человека есть хотя бы один из следующих факторов. Это светлый фототип кожи, так называемый ирландский или скандинавский. То есть это белая кожа, светлые или рыжие волосы, голубые, серые, зеленые глаза. Надо сказать, что да, 80% населения нашей республики имеют эти характеристики. То есть у нас практически у всех белорусов очень светлый фототип кожи. Это фактор риска. Наследственная предрасположенность – это наличие многочисленных пигментных небусов, это то, что в народе называется родинками. И если есть факт заболевания пигментной меланомой у кого-то из родственников, это тоже достаточно серьезный фактор риска. Также к факторам риска относятся глубокие повторяющиеся солнечные ожоги, особенно в возрасте до 15 лет. По статистике ВОЗ, ожог от длительного пребывания на солнце повышает риск развития меланомы более чем в 2 раза. Кроме этого, чрезмерное увлечение соляриями, но механизм тот же. Повреждение пигментных нервусов следует особенно отметить, то есть травматизация одежды, при бритье пигментных нервусов или, опять же, родинок, как это называется в народе, повышает риск развития перестройки, активации этого невуса и перестройки ее на путь уже озлокочисления. Следует отметить, что женщины болеют чаще меланомой, практически в 2 раза чаще, чем мужчины. Это связано с изменяющимся гормональным фоном. То есть в период полового созревания, беременности или климактерической перестройки возрастает вероятность заболевания меланомой. Но следует подчеркнуть, что одним из основных факторов, хоть я это указываю в последнюю очередь, но, в общем-то, по важности это стоит на первом месте, одним из основных факторов риска развития меланомы является избыточное солнечное воздействие, избыточное ультрафиолетовое воздействие излучения на кожу, которое накапливается со временем.
Все ли это в Беларуси так? Практычна амаль закрытая краіна, многія беларусы не будуць, не змогуць адпачываць на моры з розных прычынах. Прычынаў, ну, на моры заўсёды, калі чалавек прыязджае, я купаю шмат крэмаў, там мае вялікі капелюш, спрабуе знаходзіцца часцей у цяні, там дзённы сон. Так, а калі цяпер на лецішчы ці на рэчцы ў Беларусі, ну, не падаецца нібыта не курорт. І не кожны лічыць патрэбным асцерагацца, выкарыстоўваць крэм. А температура цяпер практычна аднолькавая, што на Менскім моры, што на Міжземным моры. Чаму важна асцерагацца менавіта ў Беларусі, на лецішчы, калі ідзеш па горадзе, там, ну, дзе заўгодна, на балконе сваім?
Сонечная актыўнасць принципиально не имеет различия в южной стране, либо у нас в Беларуси. Сейчас солнце активное практически везде. Безопасной дозы солнечной радиации не существует. Она, опять же повторюсь, имеет тенденцию накапливаться. Если ссылаться на опыт продвинутых стран, вот очень яркий пример Австралия демонстрирует, где отмечается самая высокая заболеваемость меланомой. Ну, по понятным причинам, потому что население с светлым фототипом кожи приехало в страну, где очень активное солнце, и оно там практически круглый год. Но была разработана государственная программа просвещения и обследования населения, в рамках которой до людей доносилась информация об опасности заболевания, о факторах риска, таких как пребывание на открытом солнце, о мерах профилактики, это отказ от загара, использование головных уборов, защитных кремов и очков. И непрекращающаяся кампания во всех возможных СМИ, рассчитанная и на людей взрослых, и на детей, и на подростков, регулярные профосмотры дали свой результат. В принципе, австралийцам удалось справиться с проблемой меланомы. Ну и если экстраполировать вот этот пример на нашу страну, то у нас нет достаточной информированности населения о вреде и у опасности солнечного облучения и негативного воздействия ультрафиолета на кожу. И как следствие, вот мы имеем, в общем-то, достаточно высокий уровень заболеваемости и по меланоме в том числе.
А кто мае гэта ініцыяваць, кто мае реализовать такую кампанию? Так разумеется, агульные намагания самых разных групаў?
Да, я думаю, что это сфера общей ответственности и государства, и здравоохранения, и самих пациентов, самих людей, самого населения.
Каб не стаць пацыентамі, да?
Каб не стаць пацыентамі, да, безусловно.
З вашага ўражання праходзіць мода на загар у беларусаў?
Определенно у белорусов в последнее время превалирует мода на здоровый образ жизни, что, в общем-то, не может не радовать. Информированность, повторяю, в вопросах питания и физической активности у нашего населения высокая, и надо отдать должное. Приятно смотреть, какое большое количество народу у нас ездит на велосипедах, бегают, ведут действительно здоровый образ жизни, отказываются от курения, от алкоголя. Вот. О негативном воздействии солнечной радиации пока знают недостаточно. Ну, вообще-то, думаю, с этим пока связано увлечение солярием и загаром. Ну, есть эта тенденция, есть пока перекос в сторону увлечения красотой.
Про такую рэч хацела пагаварыць, яна непасрэдна не тычыцца тэмы нашай размовы, але ўскосна звязаная. Калі мы з вамі размаўляем, пачаўся суд над Сергеем Ціхановскім, над Міколам Статкевічам, над Ігарам Лосікам, яшчэ трыма асобамі. І з'явіліся першыя кадры, скріншоты, хутчэй, як яны выглядаюць. І бачна, што яны вельмі светлыя, скуры на твары, таму што яны не мелі магчымасці быць на сонцы, іх было мала прагулак. Сонце ўсё ж патрэбнае, так?
Да,
сонце ўсё ж патрэбнае. Як вот гэты баланс знайсці, каб мець сонца, якога не маюць нашы палітвязні, так? І каб вот гэтай небяспекі пазбегчы.
Да, действительно, есть золотая середина. Солнце – это источник витамина D, это сильнейший антидепрессант, это, в общем-то, основной фактор, повышающий уровень иммунной защиты организма. Но избыточная гиперинсоляция – это зло, это то, что приводит к проблемам в будущем, потому что имеет место накопительный эффект. Особенно если после долгого затворничества, да, отсутствия солнечного света, вероятность солнечного ожога очень высокая. И в этом случае необходимо, конечно, либо использовать защитные какие-то крема или появляться на солнце только в ограниченный период времени, до 10 часов или после 4 часов дня.
Ну, вот, коли я, например, на себе погляжу, то я как раз знаходжуся ў гэтай самай групе рызыкі. Светлая скура, да. Светлыя валасы. І бацькі ў дзяцінстве до 15 гадоў вазілі на мора. Былі такія часы, ніхто не ведаў ні пра крэмы, ні пра што. І гэтых апёкаў было шмат. З дзяцінства, як і ў многіх беларусаў. За савецкім часам ніхто не клапаціўся пра тое, каб хавацца ад сонца, наадварот, вот, як бы максімальна там сідзелі, горача, але знаходзіліся. Так? Што трэба рабіць дзеля профілактыкі чалавеку, які ў групе рызыкі, і які любому чалавеку, як часта трэба хадзіць да дэрматолага і да алкалога вот з гэтай прычыны.
Чтобы уменьшыць риск развіцця меланомы, нужно выполняць ряд совершенно несложных для соблюдения правил. То есть это первое, это регулярный осмотр кожных покровов. Вполне это можно сделать человеку и самому. Это с помощью двух зеркал, одно большое, одно поменьше в труднодоступных местах, осматривать свою кожу и пристально обращать внимание на появление новых пигментных пятен, их изменений, как они ведут себя в динамике. Можно фотографировать и сравнивать с фотографиями. Это несложная задача. Своевременное удаление травмированных или быстрорастущих мукусов. Если пациент заметил, что при бритье или одежде травмируется одна и та же родинка несколько раз подряд, и это повод обратиться к специалисту и лучше всего удалить эту родинку, этот нимб. Это один из видов профилактики. Второе – это обязательная защита кожи, это воздействие ультрафиолетового излучения, это головные уборы, солнцезащитные очки, светлая одежда, ну и солнцезащитные кремы как обязательный экран для кожи. Третье – это ограничение времени нахождения на открытом воздухе в солнечную погоду с 10 до 15 часов в летнее время. Ну, то, что я уже и озвучила. Четвертое – это ограничение использования солярия. До 18 лет вообще солярий запрещены. И пятый момент касается детей, вот то, о чем вы говорили. Дети много времени проводят на солнце и легко обгорают. То есть детская кожа требует особого внимания. Подросткам, поскольку они более независимы от взрослых, необходимо рассказать о вреде солнечного света и прививать осознанное отношение к своему здоровью. Деток нужно смазывать кремами, если вы планируете выход на море или там, выезд на дачу, где они будут бегать достаточно долго, но все равно это требует контроля взрослых. То есть время от 11 до 3 необходимо детей защищать по возможности, чтобы они были в тени или как минимум кожа их была покрыта, тщательно была покрыта кремом. Это важно.
А коли треба ісці до онколога, максимум до дерматолога, неоткладно просто, что повинно насторожить?
Да, существуют признаки, которые должны насторожить человека, и если они встречаются здесь, не следует пренебрегать этими моментами, этими замечаниями. Одним из таких признаков является резкое изменение пигментации. То есть если родинка была равномерного коричневого цвета, в какой-то момент она начинает менять цвет, где-то становится темнее или, наоборот, светлее. Это признак активации. Это повод обратиться к врачу. Если пигментация становится неравномерной или контур родинки меняется, то есть он становится не четко очерченный, а размытый, расплывается как облако, это тоже признак активности. Если появляется шелушение и зуд, если выпадают волоски, тоже это признак активности. Если меняется кожный рисунок и исчезает кожный рисунок, тоже момент настораживающий. Появление воспалительного венчика вокруг, то есть покраснение вокруг родинки, это тоже признак активности. Увеличение в размерах или уплотнение, то есть это признак быстрого роста, трещин, изъязвлений, кровоточивости – это уже поздние признаки, это уже, значит, мы опоздали с диагностикой. Каждый из этих признаков должен заставить независимо от предыдущих. То есть даже один признак достаточно для того, чтобы обратиться к специалисту. Сейчас дополнительным современным и доступным методом, повышающим качество диагностики, является дерматоскопия. Сделать это несложно. В частных центрах Беларуси это делается достаточно широко и эффективно.
И на завершение нашей разговора, какая ваша головная порада белорусам на это спекотное лето?
Я, в общем-то, в каждом стриме озвучиваю свою позицию, что здоровье человека – это вопрос совместной ответственности и коммуникации и врача, и пациента. И рекомендации по профилактике рака кожи очень простые. Они доказали свою эффективность на практике. И основной совет – это просто осознанно относиться к своему здоровью и с молодого возраста приучать себя к выполнению этих простых правил. Также важно определить для себя приоритет здоровья над модой, красотой или престижем.
Дякую великий не только про здоровье, а сегодня про рызыки возникновения рака скуры. Мы говорили с онкологом, кандидатом медицинских наук Надеей Петровской. Дякую великий, Надея.
Спасибо, всего доброго.
До побачення.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слушайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.
Подкасты Радио Свобода. Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Беларусь засталася одной з чатырох державаў свету, дзе органы правапарадку называюцца міліцыяй. Яшчэ Узбекістан, Таджыкістан, Кіргістан. Міліцыяй гэтыя органы называліся ў многіх краінах былога камуністычнага блоку, але ўсе перайшлі на паліцыю. Ва ўкраіне пачалася рэформа гэтай галіны, якую падкрэсліла змена назвы.
Урачыста прысягаем!
Урачыста прысягаем!
Я буду верно служити українському народу. Гідністю нести високе звання. Поліцейського.
У Грузіі спачатку назву памянялі, а тады правялі рэформу, сведчу, што паспяховую. У Расіі памянялі шыльду без рэформы. А чым розніца міліцыя ад паліцыі? Паліцыя – старэйшае слова, з грэцкім коранем «політэя» – грамадзянства, кіраванне дзяржаваю, дзяржаўны лад. У старабеларускай мове азначала менавіта добры дзяржаўны лад.
За царквою бовім праўдзіваю і з верою добраю паліцыя трываць і доўга можа.
17-е стагоддзе. Паліцыя – значыць парадак, уладкаванасць. Традыцыйнае значэнне слова «міліцыя» ад лацінскага «мілітія». Вайсковая служба, жаўнеры, ваенная кампанія. Корань той самы, што ў слове «мілітарызм». Шмат у якіх краінах абазначае нерэгулярнае войска, скліканае ў патрэбе. У Вялікім княстве літоўскім была больш дэталёвая тэрміналогія. Маем сваю традыцыю паспалітага рушання, або часам кажуць рушэння.
Дзе бы з ухвалы свайму вялікага вальнага прыйшло да рушання паспалітага ўсіх, тагды харужы, даўшы ведамасць о том шляхце, кожды ў сваім павеце маеце выехаць і сам і чараз лісты свае азнаяміць і шляхце месца к уз'еханню.
Гэта статут Вялікага княства, артыкул 6 другога раздзелу «А збіранню і цягненню шляхты на вайну». Рушанне не заўсёды было дзейснае. Алесь Краўцэвіч на Белсаце пра сітуацыю напярэдадні бітвы пад Воршай 1514 году.
Вораг вёў наступ незвычайна буйнымі сіламі. Феадальнае апалчэнне, паспалітае рушэнне не спраўлялася з абаронай краіны, патрэбна было прафесійнае войска, на якое скарб не меў сродкаў. Масква атакавала, ціснула, душыла.
Але ўсё ж тады перамаглі, у тым ліку дзякуючы патрыятычнай матывацыі нашых ваяроў ад зямлі і сядзібы. А ў часе касцюшкаўскага паўстання супраць расейскага акупанта ў паспалітае рушанне склікалі ўсе станы з сялянамі ўлучна. Мяшчанскае рушанне ў магнацкіх гарадах было больш рэгулярнае і называлася акурат міліцыяй. Кожны мешчанін меў зброю і ўваходзіў у пэўную сотню. Для такой сістэмы тэрытарыяльнай абароны сёння звычайна шукаюць швайцарскі аналяг, а ў нас яна была свая. У мірны час такая міліцыя несла варту на гарадскіх брамах, пільнавала пажарную бяспеку, збірала падаткі. Таксама міліцыяй у 18 стагоддзі называлі прыватнае войска магнатаў. Кароль Станіслаў Радзівіл увёў даволі жорсткі статут службы у сваёй міліцыі пад назвай «Артыкулы вайсковыя» 1775 году, які моцна спатрэбіўся, калі міліцыя была ўключаная ў войска ВКЛ як 8-й рэгімент і ваявала з расейскім акупантам. Гэта унія марш канфедэратаў. Так што нашая традыцыйная міліцыя адпавядала назве і мела сур'ёзны досвед войнаў за незалежнасць бацькаўшчыны. А вось міліцыя ў значэнні в органы аховы грамадскага парадку ў новы час з'явілася замест паліцыі падчас Парыжскай камуны 1871 году. Нацыянальная міліцыя, якая абараняе грамадзян ад улады. Так хацеў бачыць гэты захад камунараў Карл Маркс. Цікава, Ці ведалі марксава азначэнне місіі міліцыі бальшавікі і ці вісіць такі лёзунг у цяперашніх міліцэйскіх кабінетах. Падчас першай усясветнай вайны людзі нашага краю, найперш адукаваныя і адказныя гараджане, самаарганізоўваліся ў структуры самааховы, якія называлі міліцыяй. Так, у Вільні гарадская міліцыя стварылася ў 1915-м. Тэрмін гэты пераняла і ўлада Беларускай Народнай Рэспублікі. Палкоўнік Кастусь Езавітаў, які быў да таго народным сакратаром ваенных справаў, у лютым 19-го году стаў камісарам плянты Шчучынскага павету і пачаў з наступнага загаду.
Для парадку і абеспячэння жыхароў ад грабежоў і гвалту мною ствараецца павятовая міліцыя. Начальніку міліцыі прыказываю зараз жа прыступіць да запісі кандыдатаў у міліцыю. Адзнакі для міліцыянераў будуць гэтакія. Павязка на левым рукаве з трох колераў – белай, чырвонай і белай. З такіх жа колераў круглая кокарда на шапках. Нацыянальны герб – пагоня на шапцы пад кокардай.
Што міліцыя дзіва няма. Насуперак цяперашнім стэрэатыпам слова ўвялі не бальшавікі. Яго тады ўжывалі і ў Літве, і ў Латвіі. І ў самой Расеі на міліцыю перайшоў часовы ўрад у піку цару, паліцыю замяніўшы народным рушаннем. Гэта потым назву «міліцыя» перанялі бальшавікі і напомнілі вядомым ідэалагічным зместам. Вельмі хутка і надоўга іхныя органы ўнутраных справаў ператварыліся ў прыладу палітычных рэпрэсіяў.
У Менску збілі журналіста, не хуліганны не бандыты, а люди с назвой ёмистой ОМОН.
Как если бы он сидел спокойно, никто б ему не сделал больно, а он, смотри, попёрся на рожон. Не надо жалеть её, нашу милицию, она не любит это МОНАМИ.
Где мы живем, ти 21 век, ти тут сярэдня веча, чорт возьми.
У Літве ў 1924 годзе ўвялі назву «паліцыя», бо ўжо бачылі прынцыпы яе камплектавання і місію, як у стабільных краінах Захаду. Перакананы, зрабіла б гэты крок і БНР, каб не была задушаная. Але цяперашнія ўлады пачатак беларускай міліцыі адлічваюць не ад крокаў ураду БНР дзеля праваахоўнага мацавання незалежнай дзяржаўнасці, а ад бальшавіцкага камісара Фрунзе, які тую дзяржаўнасць разам са сваімі падначаленымі нішчыў. Слова «міліцыянер» – бясспрэчны русізм, але ў расейскай яно ад нямецкага «міліціонер». З лацінскай першаасновай такую форму мала што лучыць. І словы на «янер» не фіксуюцца ў беларускай народнай словатворчасці. А вось беларускія «міліціянт» і «паліцыянт» больш натуральныя. Суфікс «ант» – «янт» – хоць лацінскага паходжання, але ёсць у народным словаўтварэнні. Камедыя – «камедыянт», рызыкант, дружбант, штукант, паліцікант, арыштант, урэшце. Гэта ўсё словы з жывых гаворак. Карыстаюся тут зборамі Павла Сцяцка. З тым жа суфіксам слова «камендант». У старабеларускай дзяржаўнай сістэме гэта быў па-цяперашняму начальнік РУС, судовы выканаўца, або проста паліцыянт.
Пасылалі камендантаў у пагоню за чынам Уваравым, бо быў уцёк з турмы.
Той Уварав – расеец, 1692 год. Ну, а цяпер гэта сярдзіты асочнік інтэрнату, які пільнуе студэнтаў. Спявае «Крама». І пра слова «паліцэйскі». Мадэль не надта ўласцівая нашай мове. Не паліцэя, а паліцыя. Больш лагічна, паліцыйны. Але называць службоўца прыметнікам, які паліцэйскі, у кожным разе не выпадае. Такім чынам, маем беларускі запас словаў для гэтай сферы. Нерэгулярнае войска, па-расейску завецца апалчэнія, хоць часам пад яго шыюцца акурат рэгулярныя баявыя адзінкі, пераносіць русізм на беларускую глебу беспадстаўна. Мы ж маем слова «рушання». Удзельніка «рушання» завем «ваяўніком», а аўтары расейска-беларускага вайсковага слоўніка даюць варыянт «рушэнец». Магчыма, да свайго пачатнага значэння нерэгулярнае, але ўпарадкаванае войска у нас вернуцца словы «міліцыя» і «міліцыянт», а слова «паліцыя» будзе ізноў, як 300 гадоў таму, сведчыць пра грамадскае ўладкаванне.
слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг.